не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Очередной вторник, очередные 16 часов московского времени, и мы начинаем наш эфир, нашу трансляцию проекта «Верю, не верю». Рубрика «Спросил пастора», вы спрашиваете, я отвечаю. На любой вопрос, который вы бы хотели мне задать, я готов вам ответить даже без подготовки. Собственно говоря, фишка этого эфира в том, что я ни к чему вообще не готовлюсь. Читаю ваши сообщения, читаю ваши комментарии и стараюсь каким-то образом, ну, отреагировать, насколько мне хватает образования, не знаю, опыта и всего остального для того, чтобы ответить на ваши вопросики, друзья мои. Ставьте лайки, делайте репост. Сейчас я запускаю трансляцию в других социальных сетях, и буквально через несколько секунд я смогу, наверное, уже полноценно присоединиться к нашему эфиру, отвечая на ваши вопросики. Сложно и не очень. Мне хочется как можно больше каверзных и неудобных вопросов от людей невоцерковленных, от людей максимально далеких от церкви. Если это возможно, друзья, пожалуйста, у кого-нибудь репостите, расшарьте этот эфир для того, чтобы ваши друзья, атеисты, скептики, неверующие, воинствующие неверующие, может быть, даже в том числе, они каким-то образом подсоединились к нашей трансляции, ну и вот мы вместе вступили бы в какой-то с вами диалог, друзья мои, вот здесь в комментариях под нашим эфиром, где бы вы их не смотрели. Буквально несколько мгновений я сейчас запущу трансляцию еще в одной социальной сети. Мне пока это не удается почему-то. Что-то там непонятное происходит, но буквально сейчас я это начну делать, и там какие-то изменения произошли. Вау, отлично. Походу, секундочку буквально, и мы с вами начнем делать нашу трансляцию. Что-то там прямо так все поменялось, что я даже не понимаю, что происходит. Комната. Почему-то у меня комната появилась, но как же из нее выйти, из этой комнаты, я не понимаю. Это про Бегалайф, я говорю, есть такая замечательная социальная сеть, рекомендую, между прочим, там есть вполне себе неплохие трансляции. Но вот сейчас я не очень понимаю, как все-таки запустить трансляцию свою в этой социальной сети. Все очень сильно поменялось с обновлением приложения, которое произошло буквально секунду. Я пытаюсь зайти в свою собственную трансляцию, и у меня ничего не получается. Но, друзья мои, в любом случае, пока вы можете писать свои вопросы, на которые я отвечу, это не страшно, мы попробуем и сделать это еще раз и еще раз. Наверное, я смог преодолеть искусственный интеллект. Точно. Я смог преодолеть искусственный интеллект и запустил трансляцию в Бегалайф тоже, где я выгляжу красивее и худее, чем я есть на самом-то деле. Ну вот, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте трансляцию. Кстати говоря, пользуясь случаем, помните, как в знаменитой игре «Поле чудес» телевизионной, пользуясь случаем, я хочу прорекламировать собственный эфир. Нет, это не мой эфир, канал «Серафим», на котором я был совсем недавно. На канале «Серафим» вышло видео разговора вашего покорного слуги и представительницы православия Оксаны Куропаткиной. Безумно, безумно умной и интересной женщины, очень классного собеседника. И нам удалось классно поговорить о том, о сём, скажем так, о моих религиозных убеждениях, о её религиозных убеждениях. И нам удалось даже не поссориться совершенно в этом эфире, а мило провести, правда, очень тяжело. Я там похудел, по-моему, слава богу, на пару килограмм за время этого эфира. У меня дрожали руки от страха, значит, перед фигурой Оксаны Куропаткиной, естественно, и перед незнакомым для меня форматом. Но, тем не менее, мы справились, пообщались, поговорили. Вот канал «Серафим» в Ютубе, ищите последнее видео. Вышло как раз православная, кальвинист Куропаткина и Юртов. Это, собственно говоря, вот один из них, это есть я. Посмотрите, поставьте там тоже лайки, сделайте репосты, ну и какой-то комментарий, наверное, может быть, оставить, если вам будет угодно. Вот, кстати, вопрос подлетел. Почему вы не православный? Почему вы не придерживаетесь нашей религии? Очень хороший вопрос. Хотя я на него уже отвечал там примерно пару тысяч раз уже за все время проекта «Верю, не верю» на Телос Медиа. Во-первых, я был православным на самом-то деле, да? Но так сложилось в порядке причин, что я перешел из православия в протестантизм и не вижу в этом ничего абсолютно плохого там, или криминального. Есть масса течений, скажем так, в христианстве, и каждый из них имеет право на существование, но тезис, который вы выдвинули, молодой человек, типа, это же наша религия. Во-первых, она не наша. Начнем с этого, да? Это большое заблуждение думать, что православие – это именно наша религия. Наша чья? Кого? Кого наша? Жителей там Петербурга или Ленинградской области, где я сейчас нахожусь физически, или жителей там, не знаю, Республики Коми, или, может быть, жителей Новосибирска или кого там, не знаю, Дальнего Востока. Чья это религия? Почему она наша? Вот есть глубочайшее заблуждение, которое почему-то проникло в сознание наших людей, да, людей, выросших в Советском Союзе, людей, выросших в России, что русский значит православный. Но это, к сожалению, это трагическое и жуткое, и совершенно не противоестественное заблуждение. Потому что если мы говорим, допустим, о там, славянах вообще, то у славян вообще никакого христианства не было. У них было язычество. И вот наша религия – это язычество чистой воды. Но потом пришли добрые люди из Византии и принесли нам христианство. И там, в 1080, ну, условно, да, если считается, в 85-м году, хотя на самом деле сегодня историки склоняются к тому, что это произошло в 90-91 году, условно, князь Владимир со своей дружиной принял христианство, да, и потом потихонечку, постепенно и остальные крупные города той Руси начали принимать христианство, хотя надо, опять же, акцентировать внимание на том, что оно уже и было в России, ну, не в России, на Руси. Княгиня Ольга, бабушка князя Владимира, была христианкой, очень большое количество людей вообще, в принципе, были христианами. Часто мы могли бы, если бы у нас была машина времени, зайдя в дом какого-нибудь условного русича, да, увидеть у него в красном углу не только, значит, идолов башков языческих, но и иконы неправославных христианских святых и крест, да, потому что они все там молились на всякий случай всем возможным богам. Да. Вот такая, на самом деле, реальная история. Поэтому никакого нашего христианства, нашего православия не существует. Так сложилось, что исторически, что вот, собственно говоря, да, там в условном 1085 году, опять же, в условном, князь Владимир, дружина приняли христианство, но, естественно, вся Русь не была крещена. Прошли еще долгие-долгие десятилетия сопротивления и даже локальных, ну не войн, а локальных вооруженных конфликтов между уже новоявленными христианами и там, условными язычниками, да, и тем не менее, короче, с течением времени, да, христианство было принято всей той Русью, да, той Русью. Вопрос, а где появилось православие впервые? Не на Руси разве? Ох, классный вопрос. Нет, конечно, не на Руси, нет. Когда Господь, ну, как мы верим, да, Господь Иисус Христос вознесся на небеса, предварительно дав великое поручение своим ученикам идти и учить и крестить народы, то в какой-то момент христианство добралось до Византии, а Византии, как вы знаете, главный храм Византии, Святой Софии в Стамбуле, если не ошибаюсь, я сейчас могу, за что, не судите меня строго, я могу сейчас ерунду сказать, которая сейчас является мечетью, да, вот в то время это был главным храмом, в принципе, Византийской империи, православной Византийской империи, и православие пришло к нам оттуда. То есть на самом деле православие, конечно, не возникло на Руси, естественно. Христианство не возникло на Руси, естественно, никоим образом. Оно было принесено на Русь миссионерами, да? Миссионерами. Нет, конечно. Исконные религиозные взгляды славянских племен, русичей в том числе, там, условных, я сейчас ни в коем случае не пытаюсь говорить на языке исторической науки, это, конечно, было язычество. Огульное, самое настоящее такое вот язычество с идолами, с жертвоприношениями, между прочим, тоже с жуткими какими-то обрядами, в том числе очень насильственными, кровавыми. И вот когда пришло христианство на Русь, опять же, благодаря миссионерам из других стран, постепенно, в том числе, сложилась Русь, Россия, Русь в современном понимании, потому что религия стала фактором, который объединяющим фактором для множества различных славянских племен. Так, ставьте лайки, делайте репосты. Спасибо вам за ваши комментарии, за ваши лайки и репосты. Бегалаев, вам огромный привет. Ставьте лайки, делайте репосты. Не все комментарии я там успеваю прочитать, и у меня телефон достаточно далеко, чтобы пролистать и посмотреть ваши комментарии. Друг вокруг, тоже вам огромный привет. ВКонтакте, YouTube, все, кто нас смотрит сейчас, ставьте лайки, опять же, делайте репосты и пишите ваши вопросики. Меня зовут Владислав Юртов, я являюсь пастором Евангелической реформатской церкви в городе Санкт-Петербург. Я, естественно, протестант, учитывая название нашей церкви. И я готов ответить вам на ваши вопросы касаемо религии и вообще, на самом деле, любого вопроса. Вот, например, вы видите, писал человека верующего, да? Как он относится к тому или к иному вопросу? Вот я перед вами готов на ваши вопросики ответить на любые, абсолютно даже каверзные, провокационные. И если я не смогу ответить на ваши вопросы сегодня, то я постараюсь его запомнить и в следующей трансляции уже, в понедельник или вторник, кстати, я сейчас отвечу на вопросы Бегалаев, я отвечу на ваши вопросы уже, ну, там, подготовившись. Но, опять же, фишка этого эфира в том, что я не готовлюсь. Это, как говорят музыканты, я учился в музыкальной школе, когда мы, значит, перед нами ставят нотную тетрадь, там, ну, какую-то, да, ноты, короче, и ты играешь с листа, да, то есть ты впервые видишь текст музыкальный, ноты, и ты играешь абсолютно, будучи незнакомым с произведением. Вот я тоже отвечаю на ваши вопросы с листа. Когда ты обычно выходишь в трансляцию? Ну, чаще всего есть две даты, иногда их больше бывает. Я выхожу в понедельник в 11 утра, по возможности в эфир, везде, во всех социальных сетях абсолютно, которые только можно представить себе в нашей стране. И во вторник в 16 часов московского времени также выхожу в эфир. Если получается, я выхожу еще и в среду в эфир в 15 часов московского времени. Это молитвенный эфир, где я молюсь, как, опять же, верующий, как пастор, за ваши нужды, вот, собственно, в прямом эфире. Вот обычно такая схема у нас получается, когда получается, иногда получается выйти в эфир, и чаще я могу выйти в эфир в Бегалайф, например, прямо из машины, сидя в машине, ну, не то чтобы в процессе движения, не в пробке, а вот подъехал к дому, у меня есть там 15 минут свободного времени, я могу включить телефон, выйти в эфир, пообщаться, опять же, отвечая на ваши вопросы. Ставьте лайки, по возможности делайте репосты, и, конечно же, пишите ваши вопросики, если они у вас есть. Я очень рад буду каждому вопросу, чего бы он ни касался. Почему христиане такие категоричные, верующие люди вообще? Вы считаете, что только вы правы, а остальные не правы? Очень хороший вопрос. На него очень сложно ответить, но очень хороший вопрос. Но, видите, также и вы считаете, что вы правы. Вы же, когда этот вопрос задаете, у вас есть своя пресуппозиция какая-то, да? То есть предварительное мнение. Вы считаете, что ваше мнение о том, что может быть истинно много, оно тоже, ну, как бы вот именно оно истинное. А у каждого правда своя, у каждого истина своя, каждый может прав по-своему. Это точно такая же убежденность, только с другой стороны. И у нас, у христиан, тоже есть убежденность в том, что мы представляем, скажем, истину, в которую мы поверили, и которая описана в Священном Писании в Библии. То есть в этом смысле мы абсолютно ничем не отличаемся от любого другого человека, утверждающего что-либо. И ваша позиция, молодой человек, она также является убежденностью, но только другого рода. Вы тоже убеждены в том, что правда, я уже повторяюсь, правды много, истины много, каждый прав по-своему, все относительно. Это точно такие же убеждения, только про другие, ну, другие убеждения. А у нас есть тоже свои убеждения, потому что не мы правы, подчеркиваю опять же, не мы правы, а право Священное Писание, прав Бог, в которого мы верим, прав Иисус Христос, права Библия, права наша церковь. И это абсолютно нормально. То есть мы находимся в равном положении. Если вы, я сейчас ни в коем случае вас ни в чем не обвиняю, если вы достаточно разумны, достаточно рассудительны, способны к рефлексии какой-то, то, наверное, лучше ставить вопрос иначе. А почему мы так верим? Почему мы так думаем? И вступить с нами в нормальный, разумный, конструктивный диалог. Так, обязательно ли верить в Бога, если он так сильно любит? Да еще и безусловно, почему бы ему не спасти каждого просто по любви? Ой, какой интересный и очень сложный вопрос. Какой интересный и очень сложный вопрос. Давайте так, не знаю, девушка или мужчина, кто этот вопрос задает. Вот, допустим, вы девушка, и у вас есть муж, который вам постоянно изменяет, который бухает, употребляет наркотики, ворует, бьет вас, насилует вас, когда вы этого не хотите, да? Вот вы секса не хотите, а вас насилуют. И прочее, и прочее. Ну, и вот... И вы такая, ну он же бьет, значит, любит, да? Насилует, значит, любит, ворует, значит, любит, бухает, значит, любит. Так это не работает. Так это не работает. Есть в мире установленный какой-то порядок. И этот порядок продиктован не только какими-то нравственными законами, но и законами физического мира, закон всемирного тяготения, правила дорожного движения и прочее, да? Поэтому, ну, любовь – это хорошо, конечно, да, но есть некий порядок, установленный жизнью. И если человек бесконечно много сопротивляется установленному порядку, например, почему бы Богу не оживить человека, который взял из окна 17-го, я сейчас нахожусь на 17 этаже, почему бы Богу не спасти человека, который выбросил с 17 этажа, да? Ну, он же его любит, да, почему бы не оживить его? Почему бы не оживить? И вот все то же самое мы можем применить к нравственным законам. Да? Человек нарушает правила. Да, любовь, она есть, она присутствует, она имеет место быть. Но при всем при этом есть некие правила, установленные для всех. А эти правила установлены не для того, чтобы человека поставить какие-то жесткие рамки, мешающие ему жить. Нет, эти правила установлены для того, чтобы всем было хорошо, всем было приятно. Правила дорожного движения, законы государства обычно, они плюс-минус регламентируют жизнь в обществе или ситуацию на дороге для того, чтобы все участники дорожного движения или все граждане той или иной страны жили комфортной и безопасной жизнью. Вы кто, спрашивает меня друг вокруг? Меня зовут Владислав Юртов. Нюша, кажется, если я не ошибаюсь. Нюша. Да, я верующий, христианин и пастор Евангелической реформатской церкви в городе Санкт-Петербург. Если у вас есть вопросы к верующим, претензии, замечания, пожелания, пожалуйста, пишите. Я постараюсь вам на них каким-то образом ответить, если это у меня, конечно, получится. Так, еще у нас вопросики пока новые, я вижу. Вот вопрос. Протестанты все сектанты. Я православная и считаю, что только православная церковь может быть истинной. Ну... Опять же, вы имеете право так думать, никто вам не запрещает так думать. И тут же ямыч секта, что ли. Что вы имеете в виду под словом секта, ямыч, пожалуйста, напишите в своем комментарии. Я не очень понимаю, что вы имеете в виду под этим понятием, под этим словом. Но я еще раз рекламирую эфир канал, YouTube-канал Серафим, помимо YouTube-канала Теос Медиа трансляции, естественно, YouTube-канал Серафим, на котором последний эфир вышел с моим участием и с участием православного человека, женщины, ученого, между прочим, религиоведа Оксаны Куропаткиной, с которой мы, собственно говоря, обсуждали разные вопросики. Вот, и в том числе там был вопросик, что является церковью, и так ли все однозначно в религиозном мире. Пожалуйста, посмотрите, и я уверен, что вы совершенно не пожалеете о том, что посмотрели этот эфир. Михаил Кириллов, ох ты, ничего себе, Михаил Кириллов, как я тебя давно не видел. Спасибо за лайки в приложении «Друг вокруг», очень приятно. Привет, мой друг. Как считаешь, нужно ли быть христианином частью поместной церкви или нормальной сам по себе? Спасибо за вопрос, Михаил Кириллов. Правда, я прям соскучился по тебе и только сейчас понял, что я соскучился по тебе. Когда ты написал это сообщение, как давно мы с тобой не виделись и не общались, даже не переписывались. Бывают ситуации, когда христианин остается один сам по себе. Это экстремальная ситуация, тюрьма, не знаю, пребывание в другой стране, какая-то изоляция, не связанная с насилием и прочее, прочее. И в этой ситуации человек остается как будто бы вне поместной церкви, то есть вне церкви, как организации, находящейся в каком-то там организованной структуре, да, группы людей, собирающихся вместе для того, чтобы вместе молиться и так далее. Но это экстремальная ситуация, и в этом случае человек все равно остается частью церкви концептуально. Как мы говорим, он частью вселенской церкви является. Не всем это понятно, но он в любом случае часть церкви. Хоть и в данном случае, в конкретной ситуации, он не посещает организованную группу людей, верующих регулярно, ежевоскресно хотя бы, да, для того, чтобы вместе молиться и Библию читать, и слушать проповеди. Но в целом, опять же, если мы говорим обобщаем, и в целом, любой христианин, он не может не быть частью церкви, не может не быть частью церкви по определению. Если он является верующим человеком, то мы читаем в Библии, что он должен быть частью церкви поместной. И даже не то, чтобы должен быть частью церкви, это совершенно естественная потребность человека. Вот если я, допустим, очень люблю футбол, я очень люблю футбол, я прям очень-очень люблю футбол, я, естественно, хожу там на стадионы, да, я хожу на игры в офлайне. Я знакомлюсь с другими фанатами или там, любителями этого самого футбола. Я, может быть, с ними регулярно встречаюсь, попить чаю, кофе или там, чего-нибудь еще. То есть я пребываю с ним в общине. То же самое и касается веры в Бога. Когда мы являемся частью церкви, мы, естественное желание, у нас потребность быть рядом с теми же людьми, которые также смотрят на мир, также хотят жить, также воспринимают мир, оценивают также мир. И вот, собственно говоря, это, естественно, опять же, потребность. И даже не считая, что это воля Бога, чтобы мы были частью церкви. Вы из РПЦ? Нет, я не из РПЦ. Я являюсь протестантом, реформатом, частью Евангелической реформатской церкви в России. Ну, не только в России, потому что у нас много по всему миру. Но в данном случае я живу в России. А если в церкви не нравится? Ну, может быть, в церкви вам не нравится, надо выяснить причину, почему вам там не нравится. Очень много, может быть, для этого причин, я повторяюсь уже тавтологии, да, почему вам там не нравится и неприятно. Может быть, вам не нравится, потому что, не знаю, вот у меня есть человек, например, он такой очень серьезный, короче, он интроверт. Он интроверт. И когда он приходит в евангельскую церковь, где все очень добродушные, открытые, обнимаются, целуются, общаются, пьют чай, ему там не очень комфортно. Вот ему там не очень комфортно, потому что он опять же, является таким ну, конкретным интровертом. И он пошел в другую церковь, где вот такого как бы нету, да? Такого навязывания, скажем, любви и своего личного общения, да? Ну, вот это понятно. Человеку в церкви может не нравиться, потому что вот у меня два конкретных примера буквально на глазах. Человек приходит в церковь, и он думает, что люди, все остальные люди в этой церкви настолько святые, а он настолько грешник, что чувствуя свою греховность и думая, что люди вокруг него очень прям такие праведные святые, вот именно по этой причине ему там не нравится, ему там некомфортно. Но это ложное ощущение, это ложное убеждение, потому что все люди грешные, и какими бы они ни были там добродушными, улыбающимися, любвеобильными, в хорошем смысле этого слова и прочее, они в любом случае являются грешниками, и поэтому, ну, как бы, не стоит их считать там слишком святыми. Михаил Кирилл, хороший эфир был, я посмотрел, ты там был очень добрый. Да, это не свойственно мне состояние, Михаил Кирилл, по всей видимости, быть очень добрым, да? Серафим крутой парень, видел его в Москве на конфе «Слово жизни» ЮС-22. А я впервые в жизни узнал, представляете, об этом человеке буквально вот когда меня пригласили на этот канал. Да, я, повторюсь, я очень сильно боялся, страшно боялся, когда был на этом эфире, по непонятной для меня причине, но очень сильно переживал. Итак, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Осталось 24 минуты до конца нашего эфира. Вы все еще можете написать свой вопросик мне в прямой эфир. Я постараюсь на него ответить, опять же, со стороны верующего человека, убежденного верующего человека, христианина, да еще и пастора церкви. Как бы это ни было ужасно. Почему я так сказал? Потому что однажды я был на прямом эфире в качестве гостя там, на одном телеканале христианском, и там был еще один гость, и когда он спросил меня, чем ты занимаешься, я говорю, я пастор церкви, он такой, почему же Бог тебя так не любит? Это такой юмор, очень наш внутрихристианский юмор, потому что быть пастором – это не так просто, это сложное, иногда не очень благодарное занятие. Так. Одну секунду, друзья мои, я сейчас прочитаю вопросик. Зачем нужно венчаться, креститься и отпевать? Ой, это очень... Вот на такой вопрос не ответишь быстро. Это очень сложный вопрос. И такой, скажем, многогранный ответ на него получится. Креститься нужно потому... Давайте начнем с крещения для начала. Креститься нужно потому, что Господь Бог заповедовал нам быть крещенными людьми, скажем так. Господь Бог в Библии сказал, что мы должны креститься как, таким образом, заявляя всему миру и самим себе, что мы стали верующими людьми, скажем так, да? Помимо этого, мы верим, что в крещение, помимо очевидного заявления о том, что мы стали верующими, это таинство, когда Господь в этом таинстве, это некое там таинственное событие, я постараюсь не говорить, опять же, птичьим языком, это некое событие, некий процесс, некое действие, в котором Господь соединяется с нами, ну, там, в союзе, там, таинственным образом, да? И после этого, ну, как бы... Как же сложно все это объяснить, а? Я заметил в последнее время, что я настолько привык разговаривать христианским языком, что мне очень сложно выражать мысли свои, скажем так, для людей несведущих. Итак, короче, давайте так просто. Креститься нужно потому, что Бог этого хочет от нас. Мы таким образом заявляем всем миром, мы некую черту переходим, ставим некую точку, да? Мы подтверждаем свое желание жить христианским образом жизни. Вот я скажу так очень просто, чтобы не вдаваться в подробности всякие богословские. Зачем венчаться? Ну, по большому счету, венчаться не нужно. Пусть меня простят все люди, которые считают наоборот. Я знаю, что многие очень верующие, пардон, они к этому очень трепетно относятся. Но венчание сложилось в церкви не сразу. Этот обряд появился, а некоторые считают, что это таинство. Для нас это просто обряд, некий ритуал. Оно появилось не сразу, во-первых, и по большому счету, если смотреть в корень всей этой истории, то регистрация брака в ЗАГСе ничем не отличается от венчания. Но почему венчание важно? Венчание – это процесс такого же регистрации брака, только не в ЗАГСе, не для государства, а в церкви. Потому что для любого верующего церковь является очень важной частью его жизни. Потому что когда он строил отношения с какой-то женщиной или женщина с мужчиной, то вся церковь молилась за этих людей и желала им, ну, всяческих благ, желала им соединиться в этом священном союзе мужчины и женщины. И поэтому совершенно естественным образом в идее венчания оно прослеживается, что вот мы наконец-таки соединились с законным браком, да? Этот брак законен, потому что вы его одобряете. Вы видите нас, нас, мужчину и женщину, которые решили соединиться в этом семейном союзе. Вы радуетесь за нас, и мы хотим, чтобы вы нас благословили на дальнейшую семейную жизнь. И вот в процессе венчания, по большому счету, все это соединяется. Демонстрация того, что союз совершился наконец-таки. Желание благословения от Бога и от церкви, чтобы этот союз был крепкий, надежный и вечный, да, пока смерть не разлучит нас. И также это демонстрация того, что мужчины и женщины, вступающие в союз, берут на себя ответственность, чтобы этот союз был действительно по-настоящему христианским. И много-много еще я по этому поводу имею сказать. Вот почему венчание важно. Почему важно отпевание, зачем нужно отпевать? Но в нашей традиции христианское отпевание не происходит. Мы хороним людей, естественно, не просто так. То есть мы там поем какие-то христианские песни. Пастор или ведущий похорон, он какие-то там слова говорит, может быть, маленькую проповедь. И мы провожаем человека вот так торжественно, с грустью, но с надеждой на воссоединение с ним уже в вечности, в Царстве Небесном. Я хоронил людей, как пастор церкви, примерно 9 раз, если не ошибаюсь, 8 или 9 раз. Это непростое, довольно сложное занятие, но у нас нету вот именно понятия отпевания, ну, в нашей, по крайней мере, среде. Как на это смотрят православные на отпевание, я, к сожалению, до конца не знаю. Возможно, это тоже они воспринимают как чисто проводы людей. То есть богословие отпевания я не знаю. Не знаю. Если оно существует в православной церкви или в католической, ну, хорошо, но я с ним, к сожалению, не знаком. Когда правильно креститься? В младенчестве или в сознательном возрасте? Хороший вопрос тоже, отличный. Прямо очень хороший вопрос. Так, ну, тут, видите, тоже несколько, разные конфессии смотрят на это по-разному. Например, баптисты считают, что креститься нужно только в сознательном возрасте, ну, более-менее. Это может быть и 6 лет. То есть я знаком с ситуациями, когда в баптизме дети крестились в 6-летнем возрасте. Это может быть 14 лет. В нашей стране, в постсоветском пространстве, это скорее там ближе к 16-18 годам, если человек вообще вырос в церкви. Ну, или по факту его уверования, да? Он может уверовать и в 40 лет, да? Ну, вот. А в католической традиции, в лютеранской, в православной и в реформатской, это пресвитериане реформатской, крещение осуществляется у верующих родителей, подчеркиваю, у верующих родителей, хотя бы если один верующий человек, крещение делается по факту рождения. Но на сам процесс крещения мы все смотрим по-разному. Католики, православные, лютеране и реформаты немножко по-разному смотрят на то, что происходит во время крещения новорожденного человечка. Я считаю, что креститься нужно, если вы верующий человек и ребенок у вас родился, вы его крестите. Таким образом, ну, если говорить очень примитивно, да, не то чтобы посвящая его Богу, нет. Но таким образом демонстрирую, что вы... Опять же, я сейчас говорю максимально просто и совершенно точно, это не богословие крещения, ну, наше официальное, да, потому что мне нужно обращаться к аудитории, которая богословских книг не читает и, может быть, и не хочет читать, или не может читать, или этого не нужно. Но мы, крестя ребенка, таким образом заявляем о том, что мы будем воспитывать его в христианских традициях. И мы надеемся, что в последующем он станет христианином, что Господь его обратит, и он станет частью церкви. Почему разговоры о религии всегда превращаются в споры? Вау, нет, не всегда, друзья мои. Ну да, часто они превращаются в споры, но вот опять же, канал Серафим на Ютубе, пожалуйста, гуглите, ищите последний эфир, там православная... Кальвинизм предопределения, там я один из гостей, Оксана Куропаткина одна из гостей, и мы вдвоем выражаем свое мнение о том, как верят православные и как верят реформанты-кальвинисты, И вот, как мне кажется, что там ни капли, ничего похожего на спор вообще не было. Это был именно диалог, разговор двух людей по-разному, иначе относящихся к некоторым вопросам. И нам удалось не поссориться, не поругаться, не поубивать друг друга, не перегрызть друг другу горло, а пообщаться мило, мило и хорошо. Поэтому нет, не все разговоры о религии превращаются в споры. Как верить по правилам? Вау! Как, я даже не знаю, с какой стороны поступиться к этому вопросу, как верить по правилам. Не знаю, получится ли у меня на этот вопрос ответить, но я постараюсь. Во-первых, вера в нашем понимании, вера в Бога, это не так называемая вера в душе, когда где-то глубоко в душе у вас есть что-то, что вы называете верой в Бога. Иногда вы обращаетесь к Богу, иногда нет. Вера в Бога, она, скорее всего, занимает все наше существо. И ум, и наше сердце, нашу душу. Ну, короче, она нас охватывает всех. Целиком. Мы верим в Бога, как это поправить, да? Это означает, что мы признаем то, что Господь находится в самом центре нашей жизни. То есть, что абсолютно все в этой жизни, абсолютно все решения, которые мы принимаем, исходя из того, что Бог есть, и у этого Бога есть какие-то взгляды, скажем так, да, на то, как жизнь в этом обществе должна была быть устроена. И мы формируем всю нашу жизнь, или стараемся формировать всю нашу жизнь, именно исходя из того, что Господь – это вот самый главный, то есть Бог – это центр всего. Он создал этот мир, Он создал этот мир по определенным правилам, Он создал этот мир, исходя из какой-то идеи, и мы в этом мире точно не главные, а главный Бог. И вот верить по правилам – это в первую очередь признавать то, что точкой координат. Вот представьте себе ось абсциссы, ось ординат, да? Ну, вот графики в школе рисовали, помните? Ну, вот, вот там точка ноль, нулевая точка есть, да? Вот эта нулевая точка в нашей жизни является Бог и те законы, которые он установил. И верить по правилам, наверное, это признавать то, что вот, собственно, центром всего является Бог и его правила. Это не наш мир, это не наши правила. А дальше уже нюансы вероучительные, да, которые, ну, в христианстве, опять же, есть некоторые, ну, как мы говорим, догматы, да, или догматы, догматы, каноны, которые мы признаем, исходя из которых мы и строим непосредственно свою жизнь. Что для вас вера? Еще раз спрошу. Что для вас вера? Вера – это то, что формирует мое мировоззрение. Это то, что формирует мой образ жизни. Это то, что формирует меня как личность. Это то, что делает меня человеком. Я верю, что человеком можно быть только в контексте взаимоотношений с Богом, настоящим человеком. То есть я никого не хочу, опять же, обидеть, да, оскорбить, но я верю, что настоящим полноценным человеком можно быть только в контексте взаимоотношений с Богом. Только тогда ты начинаешь понимать, кто ты есть, что вообще означает быть человеком, и ты стараешься этим человеком быть. Поэтому вера – это то, что пропитывает всю мою жизнь. Ну, или я стараюсь, чтобы она пропитывала всю мою жизнь. И я не представляю себя человеком неверующим, поскольку я не вижу вообще смысла существования моего личного в том случае, если Бога нет. То есть это уже не жизнь, это уже не я. Зачем вообще жить, если Бога нет? Как помните у Достоевского, если Бога нет, то какой же я штабс-капитан? Ну, так и здесь, да? Если Бога нет, то какой же я человек вообще? Зачем мне вообще быть? Если Бога нет, можно сделать все, что угодно. Вообще все, что угодно. Я могу пойти на улицу, рвать, убивать, грызть, насиловать, отнимать, совершать другие формы насилия. А почему нет, собственно говоря? если я так хочу. Поэтому вера для меня это действительно то, что делает меня человеком. Какие стереотипы о священниках вас больше всего ранят и обескураживают? Оу, слушайте, ну, несмотря на то, что у нас есть интернет, есть телевидение, и мы все уже знаем, что священники могут быть самыми разными людьми, я имею в виду, что священники в самом широком смысле этого слова, то есть и пасторы, и там, да, и священники в православной церкви, и в католической церкви, и вообще где угодно. И мы все знаем, что священники бывают очень разными. Они бывают ворами, они бывают изменниками, они бывают мошенниками, они бывают и такими, и сякими. Но в целом все равно у людей есть некие стереотипы. И как это ни странно, вопреки всему, что они видят по телевизору, в интернете читают про священников, про некоторых священников. Тем не менее, стереотип о том, что священники – это такие особо святые люди, он имеет место быть. То есть каждый человек, который смотрит на священника, он от него ожидает каких-то стереотипных моделей поведения. У него есть некий образ в голове, которому этот священник должен соответствовать. Но вот меня они обескураживают немножко, эти стереотипы, потому что я человек с такими же проблемами, как и любые другие люди на этой планете Земля. У меня тоже, я тоже болею, например. Я тоже испытываю какое-то меланхолическое, упадническое настроение. Я тоже бываю в депрессии. Я был в депрессии, может быть, до сих пор в ней пребываю, не знаю точно, пока еще. Ну вот, высокоэффективной депрессии. Ну вот. Я имею слабости, какие-то человеческие желания и прочее, и прочее. Я такой же человек. Просто так сложилось, что я являюсь пастором церкви. Ну, так сложилось. Где-то я этого хотел, где-то сама жизнь, ну, Бог меня к этому вывел. И вот эти ожидания и стереотипные мышления, стереотипные представления о том, каким должен быть пастор или священник других людей, они часто меня ставят в очень такое напряженное состояние, да, как будто я должен соответствовать ожиданиям людей обо мне. Как будто бы я не просто человек, я супермен, я должен поддерживать эту суперменскую модель поведения всегда. Это вызывает напряжение и стресс очень большой, и такую нервозность какую-то. Вот, наверное, вот это меня больше всего меня это расстраивает или, ну, или как-то напрягает. Я вот слышал такую фразу: если Чикатило покаяться, то Бог простит его, а те, кто не простил Чикатило, пойдут в ад. Знаю, что не существует греховных весов, но это очень странно. Что думаете? Я не согласен с фразой: если Чикатило покаяться, то Бог его простит, а те, кто не простили Чикатило, пойдут в ад. Это неправда. Это обесценивание травмы человека, который должен кого-то простить. Кто-то меня обидел, например, да? Ну вот, очень сильно. И если это тот человек, который меня обидел, является христианином и не очень умным христианином, то он, мол, такой: ну, Бог же сказал прощать, прости меня, да? Но я не робот, который может переключить какую-то кнопочку в своем мозгу и одновременно резко кого-то простить, да? Это невозможно. Ну, иногда бывает возможно, но если рана серьезная, а ты от меня требуешь тебя простить вот прямо вот в секунду, то ты, во-первых, не до конца берешь на себя ответственность за ту травму, которую ты мне нанес, ты не понимаешь серьезности совершенного тобою поступка, это раз. Во-вторых, ты не понимаешь степень моей травмированности, требуя от меня моментально тебя простить. Я могу по отношению к тебе вести себя, как будто бы я тебя простил, но мои душевные раны и травмы никто при этом не отменял, они никуда не денутся. И вот заживляются эти травмы иногда годами, годами. И, по сути, до тех пор, пока эта травма полностью, эта рана не зарастет, процесс прощения до конца не завершится. А может быть, шрамы будут настолько глубокими, что даже если я себя веду, как будто бы я тебя простил, то все равно, да, ну, вот это Эта рана очень, очень тяжелая, очень серьезная. И, может быть, она будет пронесена до конца всей моей жизни. Это рана, это травма. Поэтому, конечно же, я не согласен. Это упрощение, это такая дичайшая примитивизация по поводу вот этого прощения и обид, что, конечно, я с ним не согласен. Да, если Чикатило попросил бы, а может и попросил, кто знает, прощения у Бога перед смертной казнью, то, конечно, если он с намерением, по-настоящему, искренне, глубоко из всей души попросил прощения, то, естественно, Господь его простил, как и разбойника на кресте, да, который был там, по одной из сторон Христа, когда его распяли. Но жертвы, родственники жертв Чикатило, которые его не простили, точно, или не смогли простить точно, мне кажется, в аду. Иначе мы должны были бы сказать, что все люди, без исключения, вообще все люди на этой планете Земля, они горят в аду. Потому что все люди, подступая к моменту своей смерти, они подступают к моменту своей смерти с большим количеством грехов, которые они не искупили, ну, вернее, в которых они не покаялись. Они могли забыть о каких-то грехах, не понимать, что это грех, и так далее. И в этом смысле все люди тогда должны гореть в аду, без исключения. Но я уверен, что так это не работает в реальной жизни. Немножко все по-другому происходит. Вы верите в чудеса? О, да, конечно, я верю в чудеса. И чудеса были в моей жизни, в личной. Это не означает, что я видел, как, там, не знаю, море передо мной не расступалось. Я не ходил по дну моря, как Аки по суху, Аки по земле, да? Как это случилось у евреев, например, которые выходили из Египта, и как это было в случае с Ильей, да? Раз там, значит, водичка в реке расступилась, он перешел по сухому. Нет, не было такое в моей жизни никогда. Но в моей жизни были чудеса. Во-первых, я считаю, что чудом является сам факт того, что я верующий человек, что я спасен. Ну, что я как бы вот сам уверовал в Бога, да? Что я поверил в Бога, это уже чудо для меня. И когда люди еще вчера, оскорбляющие Бога, церковь и верующих людей, вдруг становятся верующими, для меня это уже чудо. Как бы это банально для кого-то, для зрителей не казалось, как бы банально не казалось, но для меня это уже чудо. Но я встречал чудеса и вполне себе такие, которые можно пощупать руками. Когда люди, будучи очень серьезно больными, настолько больными, что врачи на них уже махали рукой, вдруг вылечивались от своих болезней или от своей болезни. Это не чудо. Когда человек, у которого легкие прогнили все от туберкулеза, вдруг идет сдавать флюшку, а у него абсолютно чистые легкие, как у девственного ребенка молодого, да, как будто он даже не курил никогда в жизни. Там нет ни одного шрама, ни одной бляшки туберкулезной, да? Это ли не чудо? Конечно, это чудо. И таких чудес, я опять же подчеркиваю, я встречал в своей жизни довольно много. Вот всю жизнь, что я христианин, я встречаю чудеса. Они меня окружают. Поэтому, конечно же, я в них верю. Спасибо, что были сегодня со мной. Спасибо, Бигалаев, Друг Вокруг, Одноклассники, ВКонтакте, Ютуб. Спасибо всем тем, кто нас смотрел, ставил лайки, делал комментарии. Всем пока и до встречи в прямых эфирах. Йоу.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.